Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Есть такое мнение, что человек верующий – это человек остановившийся, человек, который на все вопросы о жизни себе ответил, нашел путь и теперь осталось только делать все то же самое – идти до старости по ровной лакированной дорожке. Едва ли с этим мнением согласится тот, кто сам встал на путь веры. Рассказывают, что кого-то из опытных священнослужителей, едва ли не православного патриарха, спросили однажды: «А есть ли в вашей жизни место сомнениям?» И был ответ: «Сомневаюсь во всем, кроме бытия Божьего». Показательная беседа, если вдуматься. Приходя к вере, человек, должно быть, определяется с чем-то самым большим, фундаментальным, незыблемым, и тем самым ставит себя перед множеством более узких вопросов, вытекающих из самих основ веры. Можно сказать иначе. Выбирая жизнь по вере, определяешься с направлением, а движение в заданном направлении неминуемо состоит из этапов, преодолений, падений, возобновлений и так далее. О вере как о пути поговорим сегодня вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами. И начнем с книги митрополита Антония Сурожского «Уверенность в вещах невидимых. Последние беседы». Это были беседы на английском языке, потом их перевели на русский и опубликовали отдельной книгой. Магистральная тема этих бесед, как ее формулирует сам пастырь, это вопрошание. Вопрошание, добавлю от себя, как признак осознанного движения в вере, как личное активное погружение в общение с Богом в противовес пусть и благочестивому, но пассивному следованию церковной традиции. Владыка Антоний обращается к одной из своих любимых тем. Церковь предлагает нам молиться словами молитв, написанных святыми. Как можем мы честно применять к себе все то, что святые когда-то говорили о себе самих? Как быть искренним в таких молитвах, а стало быть, и в своей вере в целом? Послушаем, как на эти темы размышляет митрополит Антоний Сурожский. Аудиоверсия книги «Уверенность в вещах невидимых. Последние беседы». Фрагмент главы «Молитвы святых».
Церковь – очень сложное сообщество людей. С одной стороны, это место, где пребывает Бог. С другой, церковь состоит из людей хрупких, находящихся в становлении. В какой-то мере мы народ Божий, потому что мы все коснулись края ризы Христовой, даже если не пошли глубже первой встречи, если наша встреча не стала откровением. Но все вместе, в нашей общности, мы обладаем большей полнотой истины, большим знанием, большим опытом, чем каждый в одиночку, сам по себе. И в этом смысле церковь – удивительный организм, потому что в ее сердцевине пребывает Господь Иисус Христос, который являет собой откровение, провозглашение, воплощение Божьей истины. И Святой Дух, который своим дыханием помогает нам ее постичь. Но, как уже было сказано, каждый из нас несовершенен, потому что мы еще не обрели зрелости святых, которая даже у святых не достигает полноты вплоть до конца их жизни, а, может быть, до свершения времен. Как я уже говорил, мы все употребляем молитвы, в которых заключен опыт святых. Этот опыт может быть чрезвычайно глубоким, нести в себе почти совершенное знание. Но надо помнить, что он выражен в словах, наших обыкновенных словах, с присущей им ограниченностью человеческой речи. Больше того, мы молимся на понятном нам языке, а не на том языке, на котором опыт, находящийся за пределами словесного выражения, был изначально запечатлен. И поэтому, когда мы читаем молитвы, мы должны впитывать то, что в них говорится, и в то же время, как только представляется случай, ставить перед собой вопрос, правильно ли мы используем слова, означают ли они именно то, что мы в них прочитываем. Я вам приведу пример. Мы употребляем слово «грешник» в разных ситуациях, и для нас грешник – это тот, кто нарушает Божьи заповеди, что абсолютно верно. Но есть нечто более глубокое и трагически важное в понятии греха. Святой Иаков в своем послании говорит, что грешить означает перейти с Божьей территории на территорию его противника. Слово «хет», которым обозначается грех на древнееврейском, означает «находиться за стеной». В образности послания апостола Иакова, когда он говорит о грехе, присутствует основанное на этимологии этого слова представление о том, что грешить значит находиться за стеной, быть абсолютно отделенным от места святости. Так же, как быть святым этимологически означает быть абсолютно отделенным от греха. Можно дать такой образ. Река разделяет два удела, два царства. Одно всецело, полностью принадлежит Богу. Другое человеческой неверностью предано в руки зла. Грешить означает перейти через реку из Божьей области в область недоверия, полумрака, зла. Если рассуждать на этом уровне, то действительно существует опасность совершить зло, приступив к заповеди, которые Бог нам дал с тем, чтобы оградить нас от последствий нашего предательства. Но сущность греха состоит в нашей готовности покинуть Божий удел и войти в иную реальность. Мы никогда не думаем о грехе в этих категориях. Мы считаем, что грех – конкретные злые дела, ложь и так далее. Но не наша неверность тому, кто сотворил нас с любовью, кто из любви к нам стал одним из нас, чтобы разделить нашу жизнь и умереть из-за наших грехов. Я хотел бы, чтобы мы немного поразмышляли о молитве, которую читает священник во время Великой Евтиньи на литургии. Так легко ее произнести, прочитать слова, признать их правоту, согласиться с тем, что в них заключено. И потом неожиданно может оказаться, что мы стоим как бы перед судом слов, которые только что произнесли. «Господи Боже наш, Его же держава несказанна и слава непостижима, Его же милость безмерна и человеколюбие неизреченно». Когда мы говорим о Боге, что Его слава сияет настолько ярко, что мы ослеплены этим сиянием, что Его могущество беспредельно, нам кажется, будто мы сказали нечто простое и понятное. Но так ли это? Что мы знаем о Божьем сиянии? Святой Григорий Ниссский по этому поводу говорит: «Божье сияние настолько ослепительно, что мы не способны выдержать его свет. нам приходится говорить о божественной тьме, хотя объективно в действительности Бог окружен сиянием. Но в нашем опыте, чем ближе мы подходим к видению славы Божьей, тем ослепительнее, тем недоступнее, тем непроницаемее она становится для нас. Отдаем ли мы себе в этом отчет? Если понимать славу, сияние упрощенно, легко себе представить Бога блистающим, сияющим, как звезды на небе, как сияние дня. Но можно ли смотреть на солнце и не ослепнуть? Как понимать, что Божье сияние нельзя описать словами? Что нам об этом известно? Задумывались ли мы когда-нибудь об этом? Тот же вопрос можно поставить и о Божьем могуществе. Легко сказать, что Его держава несказанна. Раз Он Бог, Он все может. Но посмотрите на мир, в котором мы живем, на зло, которое присутствует в этом мире. Больше того, вдумайтесь в события воплощения. Господь Вседержитель отдает Сына Своего на смерть для того, чтобы победить зло. Где же Его непостижимые сила и могущество? Они нечто большее, чем могущество царей и воинов, которое мы видим в истории. Божье могущество беспредельно, но в то же время Бог терпит поражение от всего, что есть в нас злого – мыслей, желаний, слов, действий, личных и коллективных. Поэтому, читая эту молитву, мы должны поставить перед собой вопрос: что мне в ней понятно? Что известно? А если что-то непонятно, почему бы просто не сказать: «Господи, я стою в благоговении перед непостижимым. Я стою в благоговении, в молчании, в преклонении, потому что слова, которые я произнес, говорят мне о том, что я ничего не понимаю, ничего не знаю, кроме одного. Я знаю Тебя, Господи, не в этой славе, не в этом сиянии, а в смирении, которое Ты явил в воплощении Своего Сына, в Твоей щедрости, с которой Ты отдал Своего Сына ради моего спасения. О Господи, как это может быть?» Или, если хотите, можно сказать: «Любовь, которая способна вырасти в такую меру, находится за пределами человеческого понимания. Она так непостижимо велика, что я могу только пасть на колени и поклониться».
Это была аудиоверсия книги митрополита Антония Сурожского «Уверенность в вещах невидимых. Последние беседы». Фрагмент главы «Молитвы святых». А вот еще один аспект сегодняшней темы. На него обращает наше внимание современный греческий пастырь, архимандрит Андрей Кананас. Одна из его статей называется «Тайны Божии». Двигаясь путем веры, человек движется к Богу и, значит, движется к тайне, к одной великой тайне с большой буквы и к множеству попутных тайн с маленькой. Почему каждый, в том числе верующий, бывает несчастен, если Бог есть любовь? Почему люди страдают? Почему верующий, благочестивый человек живет внешне плохо и бедно, а неверующий, наоборот, роскошно и богато? Отец Андрей не дает логических объяснений. Он говорит об этом как о тайне, и в этом, возможно, самый точный ответ. Нам и вправду дается тайна, но не потому, что Бог хочет что-то скрыть или считает нас недостойными знания, а потому что такую тайну не раскроешь, не перенастроив себя. то есть не изменив состояние своего сердца. И это тоже часть пути в вере, или даже условие его прохождения. Послушаем, как на эту тему размышляет архимандрит Андрей Кананос в своей статье «Тайны Божьи».
«Тайны Божии, я не могу растолковать их вам. Я не знаю, как их объяснить. Я представляю, как ты изумляешься, пугаешься и не знаешь, что и сказать в некоторых случаях, и когда ты спрашиваешь меня об этих безграничных и необъятных тайнах, почему происходит это, почему происходит то, почему Бог тебя оставляет, я не знаю, что ответить. И больше того, я с тобой согласен. Но что бы я мог тут посоветовать? Давайте молиться. Обратимся к Богу лично. Господи, почему ты делаешь это? Помоги мне постичь твою тайну. Так или иначе, все приведет ко благу. Сейчас, может быть, тебе больно, и поэтому ты говоришь: «Но почему же? Но как же так?» А ты остановись ненадолго и не торопись. Обожди немного, несколько лет, пусть пройдут несколько десятилетий. Видишь, как легко я произношу «пусть пройдут несколько десятилетий» за несколько секунд. Это вызывает протест, и все же в конечном счете все произойдет именно так. Должно пройти достаточно времени, чтобы ты понял, почему случились некоторые события, и тогда ты почувствуешь в какой-то момент, что для всего существовал свой план. Говоря «план», я имею в виду, почему должно произойти то или иное. План, который стоял за болезнью, план, который крылся за смертью твоего родственника, или почему ты должен был потерять свою работу в этом году. Для всего есть мудрый план, которому тебе в простоте сердца стоит доверять. Если ты нашел иной выход, я с уважением приму его. Обычно же в таких ситуациях, когда происходят эти непредвиденные события, один сходит с ума, другой ни во что не верит и не знает, что делать в жизни. Человек заходит в страшный тупик. Но есть выход – предать себя любви, промыслу и заботе Бога. И тогда все обернется к добру. Научись говорить в своей жизни: «Все будет хорошо». Но ведь сейчас нехорошо, слышишь ты внутри себя голос: «Все будет хорошо». И то, что сейчас плохо, и это будет хорошо. Да, и это все будет хорошо. Подожди и увидишь. Ты увидишь, как изменится событие. Нужно терпение. И в конце из горького выйдет что-то сладкое. Жил царь, и у него был раб, они вместе ходили по всем делам царя, и раб во всем царю помогал. Этот раб все время говорил то, что сказал тебе я: «Все будет хорошо, все хорошо». «Что будет хорошо?» — спрашивали его другие. Стояла пасмурная погода, а раб говорил: «Хорошо, очень хорошо. Смотри же, пасмурно и моросит. Хорошо, очень хорошо. На другой день светило солнце, раб за свое, и сегодня все хорошо». И вот однажды они отправились на охоту, что-то случилось с луком, который держал раб, и он выстрелил, отрезав царю палец. «Что ты со мной сделал?» — закричал царь. «Ой, ой, мне больно, больно!» А раб поворачивается к нему и без страха опять говорит: «Все будет хорошо». «Как же все хорошо, безумец! Ты соображаешь, что такое ты говоришь? Раз все хорошо, то ступай в темницу за то, что ты сделал мне. Там ты узнаешь, что значит «все хорошо». Он поместил его в темницу, а сам так и остался без пальца. Он продолжал охотиться, потому что это была его слабость. Один раз в лесу царь далеко ушел от других, он зашел глубже, чем обычно, и там его схватили туземцы, у которых была цель принести его в жертву их богам и вдобавок еще съесть. Потому что эти туземцы ели людей. Так они вели его, а по дороге пели и праздновали с криками и воплями: «Мы поймали царя, сейчас убьем его и съедим». А царь тем временем грустно думал: «Смотри, что меня ждет. Все мои подчиненные боятся меня, а эти туземцы слопают живьем, и я не знаю, как мне спастись». И когда они вели его в чащу, один туземец из племени заметил, что у царя нет одного пальца. Туземец закричал: «Ох, ох, теперь мы не можем совершить жертвоприношение и съесть его, потому что он имеет физическое повреждение». Так повелел им их Бог. Так говорило их предание, что приносить Богу жертву и съедать можно только человека без увечий. А царь был без одного пальца. «Ох, ох, — говорит туземец, — как жаль! Ладно, давай ступай отсюда! Ты не достоин того, чтобы мы тебя съели!» И царь ушел, перекрестился и возблагодарил Бога, говоря: «Ох, ох, я спасся, я спасся! Меня спасло то, что у меня не было пальца!» Он воодушевился от этого и страшно обрадовался, и первым делом он вспомнил о своем рабе, которого кинул в застенки. Он тотчас отдал повеление освободить его, а раба позвали к царю, который в волнении ему сказал: «Прости меня, мой раб, за то, что я сделал тебе. Я принес тебе такое мучение, из-за меня ты оказался в темнице». Раб повернулся к нему и снова произнес: все хорошо, мой царь, не переживай. Ты был в темнице и говоришь все хорошо, но, мой царь, а ты подумай, если бы я не был в темнице, а был бы с тобой в лесу на охоте, кого бы они тогда съели? Они съели бы меня. У тебя не было одного пальца, и ты спасся, а у меня-то есть все пальцы, и я бы не спасся». И тут царь понял, что на самом деле все хорошо так, как оно происходит. Знает Бог, как все происходит, и поэтому попускает тому быть. Все может случиться, мы должны быть готовы и открыты ко всему. Осенить себя крестным знамением и продолжать жить. И принимать, что бы нам ни принес Господь, с уверенностью, что все это ради нашего же блага. Все послужит нашему благу. Сейчас кто-то скажет: «Хорошо, но как ты это объяснишь? Ты говоришь нам так, рассказываешь одно, другое. В итоге ты видишь, что все будет хорошо». Некоторые события необъяснимы на первый взгляд, но где-то в глубине жизни кроется благословение. Ты видишь бедняков, которые мучаются и страдают. За одним ударом судьбы следует другой. Удар — полная безнадежность. И ты говоришь: «Ну как же так? Такой хороший человек. И все тумаки на его бедную голову. Как это понять?» И рядом видишь другого. Он живет жизнью благополучной, мирской и грешной. Бога для него не существует. Он здоров, как бык, стареет, живет до 100 лет. И ему хоть бы что. Люди на него смотрят и говорят: «Да что ему станется? Он творит все беззакония, живет далеко от Бога, и все у него хорошо, а другой, совсем еще молоденький, уже страдает от рака. Еще один доживает до 80 лет, целыми днями курит, ругается и ничего». Тебя это удручает, и ты говоришь: «Как все это можно объяснить? Что же это за Бог такой? Куда он смотрит? Как попускает все это?» Но на Бога не влияет то, что скажешь ты, я и все мы вместе. Он говорит тебе: «Говори, что хочешь, я молчу. Я не могу рассказать тебе то, что есть мои тайны. Я сейчас вспомнил, что как раз это говорил Бог и святому Антонию Великому. Однажды, когда Антоний Великий спросил его: „Господи, почему происходит с одними одно, а с другими другое?“ Бог ответил ему: „Антоний, прекрати спрашивать. Но кое-что я скажу тебе, пока ты не продолжил свои вопрошания. Не пытайся проникнуть в тайны, которые относятся ко мне. Все, о чем ты спрашиваешь, это совершенно мои дела. Дела божественные, которые превосходят твое понимание. Они за границами твоего разума. Ты занимайся лучше Антонием и не занимайся тем, что делает Бог и как он это делает. Это мое дело. Бог сказал это святому не из презрения и не из безразличия. Это словно бы он говорил: „Антоний, ты не можешь постичь этого. Я должен рассказать тебе много разных историй. Я должен рассказать тебе длинную историю, чтобы ты понял путь каждого человека и все как и почему. Я, который знаю и имею большую мудрость, чем ты, говорит ему Бог, и имею и любовь, и силу, и все божественные святые свойства, я знаю больше, чем ты. И еще, зная, что люди, у которых есть все, но нет связи с Богом, не обязательно закончат жизнь в полном благоденствии. Потому что они еще живы, и их конца ты не знаешь во всех подробностях. Ведь есть люди богатые, но если их богатство, их благополучие, их здоровье не служит поводом для благодарности Богу, для душевного покоя, словословия, милостыни, то все, что они имеют, обернется для них катастрофой. Есть люди, которых губит их же собственное богатство. Есть люди, которых топят таланты, дарованные им Богом. Поэтому не стоит делать подобных выводов, когда ты встречаешь несправедливость в жизни. И не нужно удивляться. Есть красивые женщины или красавцы-мужчины, которым Бог дает этот дар обаяния и телесной красоты. Но это обаяние, это внешняя их красота, порой становится для них тем, что разрушает их жизнь. Они впутываются туда-сюда, легко увлекаются и не имеют постоянных связей. У них формируются дурные наклонности, и это их мучает. И когда ты спросишь такого человека, почему он так живет, он ответит, что это все из-за его красоты. Хотя красота есть дар, но его она ведет к погибели. А ты смотришь и завидуешь. И почему я не такая красивая? Ты прикладываешь все усилия, чтобы стать красивой и еще более красивой или красивым. Но ведь может быть, что твое внешнее несовершенство – это защита Божия в твоей жизни? Задумайся немного над этим, потому что если красавец не имеет смирения, а приносит страдания и огорчает своим поведением людей, то еще неизвестно, приведет ли его красота в рай.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного греческого пастыря, архимандрита Андрея Кананоса «Тайны Божьи». Напомню, в студии Константин Мацан, наш разговор вместе с духовно-опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.